года назад всего за 15 тысяч долларов и при этом собравшего в прокате почти 200 миллионов. После этого Paramount создала целое подразделение, которое специализируется на дешевых лентах.
Во Франции сняли художественный фильм о главе государства Николя Саркози. Лента «Покорение» получилась скандальной и, по мнению многих, может косвенно повлиять на результаты президентских выборов 2012 года. Впрочем, рейтинг французского лидера и без кино стремительно падает. Создатели картины, между тем, говорят, что вовсе не собирались выставлять Саркози в невыгодном свете. Они лишь хотели честно рассказать о пятилетнем периоде жизни президента, когда его карьера развивалась особенно бурно. Сценарий для «Покорения» написал известный в стране политический документалист Патрик Ротма. Поначалу продюсеры рассчитывали привлечь к проекту режиссера Франсуа Озона, но в результате постановщиком фильма стал малоизвестный у нас Ксавье Бюринже. Французское общество замерло в ожидании премьеры. Многим интересно, как на фильм отреагирует сам Саркози.
Тем временем, немногие мировые лидеры демократических государств могут похвастаться тем, что об их жизни снимают кино. В последнее время единственным таким счастливчиком был Джордж Буш-младший, ставший героем ленты Оливера Стоуна «W». В отечественном прокате она известна под названием «Буш». Теперь компанию бывшему американскому президенту составит и глава Франции. Фильм о жизни Саркози стартует в прокате 11 мая. В следующем выпуске «Кинопарка» вас ждут продолжение истории кинематографа и самые актуальные события современной киноиндустрии. С вами были Сергей Дусь и Александр Лосева. До встречи.
Кинопарк. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
«Голос России». Ереван. Голос. Нож Гарун Амат Хавакацу Адидасун. Акусти, кошики и аксессуарнери, норагун тесаканин, рибок ев адидас брендериц, мекассеюм, арами, ерек, адидас, фирмаин, сраум. Норавакатун, артен, вачаркуме.
Ապրիլի 1-ից մայիսի 15-ը մասնակցեք երկրի օրվա միջոցառումներին տնկելով քո ծառը քո երկրում։ Ուղարկիր SMS 1059 կարճ համարին նշելով քո կամ այն մարդու ազգանունն ու ցանկանում ես նվիրել անվանական ծառ։ Իսկ թե որտեղ է տնկվել քո ծառը, կարող ես իմանալ այցելելով sanchayas.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլոս Ռասիի Երևան FM 106.
Голос России, Ереван. Говорит Тегадерман Хамас, Зангаре Кисунерек, Уцун, Уцуньот.
Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване. «Голос России». Новости.
Он воистину воскресе, напоминает предстоятель. За многие годы все менялось, но слова оставались неизменными, подчеркнул патриарх. Они свидетельствуют об историческом факте. Иисус Христос, претерпев страдания, смерть и погребение, воскрес и явился ученикам живым, а затем вознесся на небо. Воскресший Спаситель пребывает среди тех, кто верует в Него. Он встречает тех, кто приходит к Нему с покаянием и верой, наполняя их сердца благодатной силой, говорится в послании. Возглашая «Христос воскресе», мы выражаем свою готовность обратиться на путь веры и любви Божьей. В светлый праздник Пасхи патриарх предложил навестить одиноких, помочь детям в приютах, заключенным в темницах и престарелым. Благодатный огонь, который считается одним из чудес православного христианства, сошел сегодня в храме гроба Господня в Иерусалиме. Огонь возгорелся чудесным образом в часовне внутри храма, над каменным ложем, на котором покоилось в Великую Субботу погребенное тело Христа. Благодатный огонь появился в ответ на молитвы патриарха Иерусалимского Феофила и тысяч паломников, которые собрались в этот день в храме гроба Господня на прилегающих к нему улицах. По традиции все свечи и светильники в храме были потушены заранее. Патриарх Иерусалим Феофил находился в часовне один без каких-либо подручных средств для получения огня. После того, как чудо схождения огня произошло, патриарх передал благодатный огонь находящимся снаружи верующим. Частицу божественного огня делегация Российского фонда Андрея Первозванного доставит спецрейсом из Иерусалима в Москву в храм Христа Спасителя. Растет число японских ликвидаторов, получивших облучение сверх нормы. Сейчас таких пострадавших уже 30 человек. Об этом сообщает оператор АЭС «Фукусима» ТЭПКО. О том, в каком именно состоянии сейчас находятся люди, которые ликвидировали последствия техногенной катастрофы, неизвестно. Между тем, именно инженеры ТЭПКО смогли спровоцировать взрывы на атомной станции. Об этом пишет сегодня газета Wall Street Journal и ссылается на собственное расследование, проведенное при поддержке американских и японских экспертов. Оператор «Фукусимы» допустил поднятие уровня давления в реакторе номер один и долго медлил с выбросами радиации в атмосферу, когда вышла из строя система охлаждения. Сирийская полиция открыла огонь по участникам траурной процессии в пригороде Дамаска. Люди собрались, чтобы почтить память убитых ранее манифестантов. В итоге они сами начали скандировать лозунги с требованием свержения правящего режима. По предварительным данным, погибли сегодня 3 оппозиционера. Многие получили ранения. Точное количество пострадавших пока неизвестно, сообщает Тартас. На спорном участке границы Таиланда и Камбоджи вот уже второй день не стихает перестрелка. Погибли 10 человек, сообщает агентство «Франс Пресс». Тысячи мирных жителей эвакуированы из района Сурин, который находится в 150 километрах к западу от древнего храма Приа-Вихиар. Таиланд оспаривает принадлежность Камбоджи храма, который в 2008 году был включен в ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия в качестве камбоджийского объекта. Итальянский буксир, захваченный более месяца назад в Ливии, сегодня ночью был освобожден. Он вышел из порта Триполи и после дозаправки на Мальте направился к итальянскому берегу. Все 11 членов экипажа, из которых 8 граждан Италии, 2 Индии, 1 украинец, чувствуют себя хорошо. МИД Италии на протяжении всего этого времени находился в постоянном контакте с семьями членов экипажа и компанией-оператором судна. Представитель компании-оператора заявил, что очень рад освобождению судна и экипажа. Все рыбаки с двух льдин, дрейфующих по Красноярскому водохранилищу на территории Хакасии, спасены. Как сообщили в МЧС, одна льдина прибилась к берегу сама, и 23 рыбака сошли на берег. А со второй 12 человек были эвакуированы на лодках. Погибших и пострадавших нет. Накануне МЧС предупредила, что все водоемы Хакасии сейчас опасны для рыбалки. Русская православная церковь выдвинула идею создать благопристойные ночные клубы. Развлекательные заведения – это не обязательно место, где царствует разврат, пьянство и наркомания, пояснил в интервью Третьему каналу глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. По его словам, многие люди по ночам не спят, и надо их ориентировать на те места в городе, где они имели бы возможности для серьезного общения, чтения, а также чаепития. Представитель РПЦ заявил о необходимости ограничений в таких местах продажи алкоголя. Эти, а также многие другие новости всегда есть в интернете на ruvr.ru.
Голос России. Новости.
Теперь пришло время узнать о погоде. Завтра в Цхинвале обещают дожди, 12 градусов тепла, на Байконуре переменная облачность, плюс 18. В Калининграде завтра ясно, плюс 16, в Вене 25 тепла, в Амстердаме плюс 24. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, воздух прогреется до 9 тепла, в Москве завтра переменная облачность и до плюс 18. Карина Минина, «Голос России».
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Основным кандидатом на пост главного тренера московского «Динамо» является немецкий специалист Феликс Магат. Источники газеты «Спорт-Экспресс» в столичном футбольном клубе утверждают, что именно Магат может занять место уволенного Мёдрага Божевича. Также среди кандидатов фигурируют имена Андрея Кобелева, Игоря Добровольского, а также Валерия Газаева. Если Магат все же возглавит «Динамо», то он станет самым титулованным иностранным специалистом в истории чемпионата России по футболу. Он выиграл Бундеслигу дважды вместе с Мюнхенской Баварией, один раз с Вольсбургом, который тренирует сейчас. Полузащитник Ростова Эдгар Чесновский, оценивая старт своей команды в чемпионате России, отметил, что команда вошла в сезон очень плохо. Если смотреть на первые три игры, то можно было бы еще сказать, что начали нормально, передают слова Чесновский со пресс-службы ростовчан. Но вот последние две встречи вообще были неудачны, они испортили нам весь старт. Если бы можно было вернуть время назад, мы бы, конечно, попробовали сыграть как-нибудь по-другому, отметил полузащитник ростовчан. Капитан сборной России Алексей Морозов отметил, что в оставшихся матчах чешских хоккейных игр Россия «Славяне» будут играть только на победу. Очень важно было выиграть Евротур, и следующий матч надо выигрывать, передают слова Морозова, «Спортбокс». Играть всегда надо только на победу, чтобы был дух победителя, а соперники уже сейчас нас боялись. На носу чемпионат мира, все готовятся, стремятся попасть в состав. Надо доказывать, что ты лучше и достойно играть в сборной, сказал Морозов. И еще о хоккее. Нападающий СКА Антон Бут ведет переговоры с магнитогорским «Металлургом». 30 апреля игрок должен стать свободным агентом, так как питерский клуб не намерен продлевать с ним действующее соглашение. На этом о спорте у меня пока все. В студии был Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны.
Сегодня днем благодатный огонь сошел в храме гроба Господня в Иерусалиме. Вместе с тысячами верующих частицу пламени получила и делегация фонда Андрея Первозванного. Благодатный огонь чудесным образом появился после молитвы патриарха Иерусалимского Феофила III в Кувукле над гробом Господним. Затем, чтобы ни в Кувукле, ни у патриарха не было источников огня, строго следят израильские полицейские, они получили эту функцию по наследству от турецких янычар. Божественное пламя единственный раз в году возгорается накануне православной Пасхи. По словам Феофила III, церемония представляет первую благую весть о воскресении Господа Иисуса Христа. После схождения огня патриарх передал его верующим, которые зажгли от него связки из 33 свечей по возрасту Христа. Паломники приветствовали патриарха криками ликования. Люди умывали благодатным огнем лица и головы, поскольку в первые минуты он не обжигает. От священного пламени верующие зажгли лампады, чтобы донести огонь до своих домов. Сегодня вечером специальным авиарейсом святыню доставят в Москву, в храм Христа Спасителя, к патриаршему пасхальному богослужению. Лампады со священным огнем распространят и по другим храмам разных городов России и ближнего зарубежья. В нынешнем году праздник Воскресения Христова в один день, 24 апреля, отмечают православные и западные христиане.
С праздником Светлой Пасхи Христова поздравляет митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, член Священного Синода.
«Воскрес Иисус от гроба, яко же прорече, даде нам живот вечный и велию милость. Возлюбленные Господи, служители алтаря Господня, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры, возлюбленные слушатели радио «Голос России», Христос воскресе! Это праздничное приветствие наполняет наши сердца благоговением и ликованием, сколько бы часто его не повторяли. Совершив душеполезное поприще Великого Поста, мы с трепетом встречаем Святую Пасху. Произошло непостижимое для человеческого разума. После 3 дней восстал от гроба Господь наш Иисус Христос. При встрече с воскресшим Спасителем жены мироносицы и апостолы первоначально испытали смятение и страх. Один из них, святой Фома, даже пожелал вложить свои персты в раны на теле учителя своего, чтобы убедиться в действительности свершившегося, и, удостоверившись, воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» А в ответ услышал слова, обращенные также ко всем нам: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Святая Церковь через века донесла до нас живоносное евангельское учение и вместе с ним пасхальную весть. И так прекрасно во время ночного пасхального богослужения видеть окружающие наши храмы море свечей и во множестве присутствующих на молитве детей. Это сам воскресший Господь призывает к себе души людские, жаждущие вечной жизни и спасения. Ведь событие воскресения — это не только исторический факт, но и действительность личного бытия каждого человека, которому, благодаря Иисусу Христу, дарована возможность преодоления смерти через приобщение к вечности в Царстве Небесном. Как сказано у преподобного Симеона Нового Богослова, воскресение Христа есть собственное наше воскресение. День Святой Пасхи мы называем светоносным, потому что вся Вселенная, как говорится в песнопениях праздника, исполнившаяся света. И звучит обращенный ко всем призыв: очистим чувствия, чтобы созерцать величие воскресения Христова. Как же это сделать? Святителю Московскому Макарию принадлежат такие слова: «Пасха – праздник всемирный и величайший. Воскресший Господь послал Духа Святого и освятил Христову Церковь, столб и утверждение истины, которое будет на земле до скончания века, и врата ада не одолеют ее». Мы становимся сопричастниками пасхального торжества, пребывая в спасительной ограде Святой Церкви, стремясь проводить жизнь молитвенную и благочестивую, постоянно памятуя о делах любви, жертвенности и милосердия. Радуясь о Христе воскресшем, верующее сердце исполняется готовности противостоять греху и пороку, злобе и ненависти. И пусть трудности не останавливают вас, помните слова нашего Господа: «Мужайтесь, я победил мир». Сердечно поздравляю всех вас со светоносным праздником воскресения Христова. Пусть победа Сына Божия над смертью и силами зла укрепит нас в следовании заповедям Господним. Горячо желаю всем духовной радости, мира и счастья, здоровья и благополучия. Да пребывает с вами благословение воскресшего Господа. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
С праздником Светлой Пасхи Христова поздравляет митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий, член Священного Синода.
Патриарх Московский и всей Руси Кирилл в Великую Субботу совершил вечернюю и божественную литургию святителя Василия Великого в храме Христа Спасителя. После чтения апостола предстоятель Русской Православной Церкви и сослужившие ему духовенство сменили великопостные черные литургические ризы на белые. Переоблачение священнослужителей напоминает о том, как в древности в Великую Субботу в храм вступали новокрещенные в белых одеждах, а также символически указывает на ангелов, благовествовавших о воскресении Христовом. После литургии патриарх Кирилл совершил благословение пяти хлебов и вина. Этот обряд ежегодно совершается в память о том, как древние христиане подкрепляли себя освященными хлебами и вином во время бдения, оставаясь в храме после литургии до пасхальной утренней. Сегодня в 22 часа в Москву прибудет частица благодатного огня из Иерусалима. В ночь на воскресенье патриарх Кирилл, совершив пасхальную заутренню, возглавит крестный ход и совершит пасхальную божественную литургию в храме Христа Спасителя.
Для 160 стран мира,
на 38 языках планеты,
вещает «Голос России».
«Голос России».
Радио большой страны.
Сейчас к другим новостям. Свой визит в Россию генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун начал с посещения Московского центра лечебной педагогики, которому детский фонд ООН ЮНИСЕФ помогает реализовать проекты по социальной интеграции. В плотном графике трехдневного пребывания в России специалиста по наведению мостов, как сам себя называет Пан Ги Мун, нашлось время для знакомства с проблемами особых детей, как принято называть, детей с нарушениями развития. Все подробности у Марианы Жерелевой.
Почему Пан Ги Мун посетил в российской столице именно Центр лечебной педагогики, объясняется просто. Это одна из лучших благотворительных организаций в стране, помогающая детям, которые считались необучаемыми. Общественный центр был создан в 1989 году. Родители-специалисты объединились, чтобы помочь детям с тяжелыми расстройствами, органическими поражениями мозга, аутизмом, шизофренией, эпилепсией, генетическими нарушениями, умственной отсталостью. Туда приходят семьи, которым больше некуда обратиться. Официальная медицина и педагогика отказываются от их ребятишек со столь сложными диагнозами. Любовь и тепло, которые в центре щедро дарит каждому ребенку, помогает ему максимально реализовать внутренний потенциал, стать самостоятельным и найти свою дорогу в жизни. А это значит радоваться общению со сверстниками, ходить в детский сад и школу, получить профессию. Все это как раз и включает в себя научный термин «социальная инклюзия». Ежегодно в центр обращаются сотни семей, только в прошлом году их было 975. Визит Пан Ги Муна с супругой в Центр лечебной педагогики получился неформальным и искренним. И это никого не удивило. К атмосфере большой дружной семьи, которая царит в центре за 20 с лишним лет, все уже привыкли. Высокие гости побывали на занятиях детей разных возрастов с психологами и специалистами по игровой, музыкальной и двигательной терапии, а также лечебной физкультуре. Самым запоминающимся для генсека оказалось посещение мастерских, в которых ребятишек обучают профессиональным навыкам. Множество удивительно ярких игрушек из дерева и керамики, чудесные вазы и настенные тарелки, изготовленные и расписанные руками детей, чего только не увидели гости. И когда мама одного из мальчиков спросила у Пан Ги Муна, понравились ли ему работы детей, ответ обычно невозмутимого генсека прозвучал очень эмоционально.
Я по-настоящему потрясен работами детей. Эти рисунки, керамика превосходны. У них есть талант и, что важно, потенциал. И наша обязанность помочь им развиваться. Сейчас ребятишкам очень помогает любовь и поддержка родителей, которые верят в своих детей. Самое главное, постарайтесь вселить в них надежду. А для этого вы должны верить сами. Никогда не сдавайтесь. Если расстроитесь вы, расстроится ваш ребенок. Я верю в вас, я восхищаюсь вами. Спасибо.
Новый взрыв эмоций у генсека вызвал подарок ребятишек. Изящная оранжевая кружка с надписью «Хорошо, что я такой, а не какой-нибудь другой». Потом все вместе пили чай с кексами, и сотрудники центра рассказали Пан Ги Муну о своей давней мечте, которая только сейчас начала реализовываться. О строительстве в Подмосковье социальной деревни, в которой могли бы жить их выросшие воспитанники. Генсек поддержал проект, сказав, международная практика показывает, что все эффективные формы проживания людей с ограниченными возможностями моделируют либо семью, либо общину. Это могут быть квартиры, где ребятам помогают жить и справляться с хозяйством социальные педагоги, или поселения, жизнь которых построена по общинному принципу. И в России также уже существует 4 таких поселения – под Санкт-Петербургом, 2 в Иркутской области и 1 в Бурятии. По официальным данным, в России насчитывается 1,5 миллиона детей с нарушениями развития. 340 тысяч из них лишены возможности получать образование, что означает их изоляцию и отсутствие шансов на достойную жизнь. Вот именно таким ребятишкам и помогает Московский центр лечебной педагогики. За 22 года своего существования он изменил судьбы 10 тысяч детей. Марьяна Жрелева, Мария Домницкая, «Голос России».
Известный российский актер театра и кино и режиссер Михаил Казаков скончался в Тель-Авиве в пятницу после продолжительной болезни. Он умер в возрасте 76 лет от тяжелого заболевания. «Поэзию и литературу я люблю больше всего на свете. Больше, чем театр, больше, чем кино. С детства это моя самая большая страсть», — признался как-то на встрече со зрителями Михаил Казаков. Но так сложилось, что только в последние годы жизни артист сполна отдался этой своей стихии и страсти. Он разъезжал по России и читал стихи Пушкина, Ахматовой, Пастернака, Бродского. Выступал и за рубежом. Так однажды в США за 24 дня дал 18 сольных концертов, проехав от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. И все-таки популярность Михаилу Казакову принесли роли в кино и на театральных подмостках. Мало кто был так востребован кинематографом, как Казаков. более 80 киноролей. И каких? Фантастический фильм «Человек-амфибия», где он сыграл главного отрицательного героя, собрал в 1962 году 65 миллионов зрителей. Но больше всего метущаяся, противоречивая натура Михаила Казакова созвучна самой яркой его роли – Сильвио в фильме «Выстрел» по повести Пушкина. Только таким и мог быть Сильвио в воображении почитателей пушкинских шедевров. Бесстрастным с виду, но с таким клубком страстей внутри и тщательно скрываемой неуверенностью. Взлет творческой карьеры артиста Михаила Казакова начинался стремительно. В 1956 году на экран вышел фильм «Убийство на улице Данте». Выдающийся режиссер Михаил Ром доверил главную роль в этой политической драме молодому артисту с роковой внешностью, словно пришедшему из эпохи немого кино. Не запомнить его было невозможно. В том же году выпускник школы-студии МХАТ был принят в труппу Московского театра имени Маяковского. И сразу же, в 22 года, получил роль Гамлета, о которой артисты мечтают всю жизнь. Много позже Михаил Казаков признался: «Когда разучивал свою первую театральную роль, меня больше всего потряс монолог принца датского о смерти, и я всю жизнь обдумывал эти слова». Он играл также в «Современнике», МХАТе, в театре на Малой Бронной. При этом, не задумываясь, расставался и с театрами, и с режиссерами, объяснял коротко: уходил, когда считал нужным, когда чему-то научился у своих учителей. Когда рамки исполнителя показались ему тесными, Казаков сам взялся за режиссуру, ставил спектакли в театре, снял 14 фильмов. До сих пор востребованы телевидением и любимы зрителями его романтическая картина далекого 78-го года «Безымянная звезда» и снятый 2 года спустя, наполненный свежестью и юмором фильм «На все времена» «Покровские ворота».
Когда ты... Это самое страшное, когда тебе кажется, что уже все сказано, все отыграно. И это бывает и в более молодые годы, это не только в старости. И вот тут надо преодолеть себя, за что-то ухватиться, увлечься чем-то.
Так же страстно он увлекался и женщинами, влюблялся и женился. 5 браков, 5 детей и уже 5 внуков. Итог его личной жизни. Годы словно были невластны над ним. Популярность Михаила Казакова на родине оставалась неприходящей. Но он дважды уезжал в Израиль. Первый раз в 92-м, в сложные годы перестройки, думал навсегда, но вернулся, чтобы в новой России начать все сначала, и создал собственный театр под названием «Антреприза Михаила Казакова». Он много работал, казалось, был всем удовлетворен, но в конце 2010-го неожиданно для всех опять уехал в Израиль. По его словам, главная борьба, которая происходит всю жизнь, это борьба с самим собой. Президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Казакова. Его уход из жизни – это тяжелая, невосполнимая утрата для российской культуры. Он обладал мощной харизмой, блестящим актерским даром, мастерством режиссера и сценариста, и, главное, был искренне предан профессии и зрителю, говорится в телеграмме главы правительства, адресованной родным и близким Михаила Казакова.
Обзор прессы.
Здравствуйте, с обзором самых интересных публикаций за неделю в студии Татьяна Макарова. Россия и Евросоюз согласовали совместные шаги по введению безвизового режима, сообщают «Ведомости». Как рассказал газете глава Департамента общеевропейского сотрудничества МИД Владимир Воронков, речь идет о конкретном перечне действий, исполнение которых можно проверить, что не оставляет места для политики. Список будет дорабатываться и может быть окончательно согласован на июньском двустороннем саммите в Нижнем Новгороде. В перечень вошли уже известные требования ЕС: введение биопаспортов и машиносчитываемых проездных документов, постоянный обмен информацией с Интерполом по утерянным и похищенным документам, предотвращение и пресечение их подделки, противодействие нелегальной миграции, завершение подписания протоколов со странами ЕС о реадмиссии, взаимная отмена правил постановки на учет для граждан при безвизовых краткосрочных поездках, заключение соглашения России с Европолом и Евроюстом для улучшения взаимодействия правоохранительных и судебных органов. Менять уже выданные биопаспорта не придется, добавляют «Ведомости», но может быть расширен объем информации, записываемый на электронный чип. Учитывая стремительное развитие отношений России и ЕС в последнее время, можно ожидать, что и решение вопроса о безвизовом режиме произойдет уже в самом ближайшем будущем, полагают эксперты. Страховка от акул и революции будет предложена российским туристам. По данным «Известий», вскоре турфирмы уже не смогут предлагать клиентам, что вздумается. В России введут единый бланк путевок. Предполагается, что путешественникам станет проще возвращать деньги, если страна, куда они собрались, переживает революцию или атакована акулами-людоедами. По словам разработчиков, в новом едином образце будут отражены все детали, хотя какие именно, чиновники еще и сами не решили. Точно будут условия путешествия, стоимость компенсации за испорченный отпуск. Туроператоров обяжут присылать информацию обо всех путевках в некий госорган, но в какой, пока тоже не ясно. Почему государство решило ужесточить контроль над турфирмами, известиям понятно. Слишком часто туристы оказываются брошенными на произвол судьбы, и из беды их вызволяет кто угодно, только не сами фирмы. Так, из-за извержения вулкана Эйяфьятла-Ёкудль миллионам людей пришлось жить в аэропортах несколько дней. Затем на побережье Красного моря объявились акулы, которые покалечили несколько отдыхающих. А потом в арабских странах грянули революции. Туристам во всех этих историях приходилось полагаться на порядочность тех, кто отправил их за границу, поскольку в законах просто не прописаны нюансы. Туроператоров надо жестче обязать возмещать убытки, уверены эксперты. Сейчас такой пункт договора, как форс-мажор, фактически освобождает их от ответственности. Белоруссию избавят от избытков демократии. Коммерсант делает выводы из выступления Александра Лукашенко. Он в очередной раз напомнил о пагубной позиции Запада. Сначала политические угрозы, потом раздувание паники на валютном и потребительском рынках и, наконец, пляска на костях после взрыва в метро. Истинная цель внешних сил, уверен Лукашенко, развязать руки для прямого вмешательства во внутренние дела и диктовать волю белорусскому народу. Нас хотят заставить быть такими, как все, мы им как кость в горле, цитирует коммерсант. Вскрыв коварные замыслы внешних сил, Александр Лукашенко перешел к анализу ситуации в самой Белоруссии. Главный вывод президента прозвучал сенсационно. К недавнему теракту в Минске привел избыток демократии в стране. Накануне президентских выборов было столько демократии, что просто тошнило, заявил белорусский лидер. Однако теперь на пути всех коварных планов Лукашенко намерен поставить надежный заслон. Он пообещал, не скатываясь к диктатуре, уничтожить любую пятую колонну. А те, кто умышленно дестабилизирует ситуацию в обществе, будут нести ответственность за распространение слухов. Реакция белорусских экспертов и оппозиционеров на выступление президента оказалось ожидаемой, отмечает коммерсант. По словам противников режима, Александр Лукашенко начинает превращать страну в осажденную крепость. Федеральная миграционная служба предлагает отказаться от квотирования иностранной рабочей силы, а также от разрешения на временное проживание. Подробности в российской газете. По мнению ФМС, разрешение на временное проживание, которое сегодня является шагом к получению гражданства, себя исчерпало. Для тех, кто приезжает в Россию с серьезными намерениями, система слишком громоздка и не лишена субъективности, а значит, возможности для коррупции. Как отмечает РГ, чтобы пройти все этапы получения российского гражданства, уходит 8 лет. Учитывая демографическую ситуацию в стране, лишние препятствия для желающих переселиться в Россию нельзя считать разумными. Новая государственная миграционная политика должна преследовать 4 цели. Стабилизация и увеличение численности постоянного населения, обеспечение потребностей экономики в рабочей силе, содействие модернизации и повышению конкурентоспособности экономики и обеспечение национальной безопасности страны. А значит, продолжает РГ, мы будем приветствовать и тех иностранцев, которые готовы приехать к нам на постоянное место жительства, и тех, кто едет заработать. Будут разработаны программы стимулирования миграции предпринимателей и инвесторов, упрощены правила переселения в Россию с целью воссоединения семей. Госпрограмма содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, также будет расширяться и совершенствоваться. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы. Здравствуйте. Это справочная? Я бы хотел узнать, кофе все-таки он или оно?
Зачем вам справочная? Лучше слушайте программу «Грамотей» на «Голосе России». Каждую неделю ведущая Юлия Сафонова помогает разобраться в сложных вопросах русского языка, рассказывает о новых методиках обучения и проводит забавные викторины и опросы.
«Грамотей». Все для легкого изучения русского языка. «Голос России». Новости.
В студию с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. В четверг московский «Вся Руси» Кирилл поздравил россиян с праздником Пасхи. В эти дни мы приветствуем друг друга словами «Христос воскресе» и отвечаем «Воистину воскресе», напоминает предстоятель. За многие годы все менялось, но вот эти слова оставались неизменными, подчеркнул патриарх. Они свидетельствуют об историческом факте. Иисус Христос, претерпев страдания, смерть и погребение, воскрес и явился ученикам живым, а затем вознесся на небо. В светлый праздник Пасхи патриарх предложил навестить одиноких, помочь детям в приютах, заключенным в темницах и престарелым. Температура воды в бассейне для отработанных топливных стержней в здании АЭС «Фукусима-1» достигла 91 градуса, а это создает угрозу кипения. По словам представителя токийской энергокомпании, уровень воды в бассейне остается весьма низким, всего 2 метра. Сейчас для охлаждения через энергоблоки ежедневно пропускают около 170 тонн воды, однако часть ее вытекает наружу, унося за собой продукты ядерной реакции – радионуклиды, йода и цезия. На устранение этих утечек ТЭПКО намерена потратить ближайшие 3 месяца. относится. Напомню, что авария на Фукусиме-1 была вызвана произошедшим 11 марта сильнейшим в истории Японии землетрясением. Россия призывает власти Сирии исключить насилие и решить все проблемы в правовых рамках и на базе гражданского согласия. С таким заявлением МИД выступил в связи с обострением ситуации в этой ближневосточной стране. Накануне вся Сирия от Средиземноморского побережья до Евфрата была охвачена антиправительственными митингами и шествиями. В Дамаске, Дераа, провинции Хомс и Хама, полиция и сотрудники спецслужб применили против демонстрантов оружие и слезоточивый газ. По данным арабского телеканала «Аль-Джазира», погибли более 100 человек. Протестуя против этой расправы, тысячи сирийцев вновь вышли на улицы с требованием свержения режима президента Башара Асада. На спорном участке границы Таиланда и Камбоджи второй день не стихает перестрелка. Уже погибли 10 человек, сообщает Франс-Пресс. Тысячи мирных жителей эвакуированы. Они находятся из зоны, которая находится в 150 километрах к западу от древнего храма Пре-Вихиар. Таиланд оспаривает принадлежность Камбоджи храма, который был включен ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия в качестве камбоджийского объекта. Эти и другие новости есть на ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru.
Голос России и издательство «Молодая гвардия» представляют.
Проект «Жизнь замечательных людей. Радиоверсия».
Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире я, Марк Шихов, и программа «Жизнь замечательных людей». Совместный проект «Голоса России» и издательство «Молодая гвардия». Мы продолжаем знакомить вас с замечательными биографиями замечательных людей, которые публикуют издательство «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ». Традиционно нашу программу мы начнем с аннотации.
Александр Николаевич Мальцев родился 20 апреля 1949 года. Легенда мирового хоккея. В последние трети прошлого века это имя гремело по всему миру. Знаменитые мальцевские финты вызывали восхищение у болельщиков не только нашей страны, но и Америки и Канады, Швеции и Чехословакии. То есть у всех тех, чьи команды были биты непобедимой красной машиной, как называли тогда сборную СССР во всем мире. В своей книге Максим Макарычев рассказывает о непростой судьбе Александра Мальцева. Дает ответы на злободневные вопросы. Что стало с легендарным хоккеистом после того, как он ушел из московского «Динамо»? Как сложилась его дальнейшая жизнь? Что переживает так называемый «большой спорт»? И в частности, отечественный хоккей сегодня, в эпоху больших денег и миллионных контрактов.
Жизнь замечательных людей. На «Голосе России».
Сегодня у нас в гостях писатель, журналист, международник, спортивный обозреватель, автор книги Александр Мальцев, вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ» Максим Макарычев. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Марк. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Максим, сразу вот вопрос. Кстати, вы вот лично знакомы с Александром Мальцевым?
Да, знакомы, можно сказать, дружу с ним, поддерживаю очень теплые дружеские отношения.
Очень интересно. Значит, мы, наверное, узнаем какие-то подробности, которые неизвестны широкому кругу его поклонников.
Может, наверное.
Да, но прежде чем мы продолжим беседу о заслуженном мастере спорта СССР, одном из самых техничных хоккеистов в истории мирового хоккея, Александре Николаевиче Мальцеве, вопрос гостя для нашей викторины. Я напомню слушателям «Голоса России» условия. Максим Макарычев задаст вам вопрос, касающийся жизни и спортивных успехов нашего героя, и первые три слушателя, правильно ответившие на него, на электронный адрес radio@ruvr.ru, получат подарок книгу автора с его автографом. Только не забудьте указать свой номер телефона и обратный адрес. Пожалуйста, Максим, ваш вопрос.
Мой вопрос очень простой. Кто назвал Александра Мальцева Есениным русского хоккея?
Я еще раз повторю вопрос. Кто назвал Александра Мальцева Есениным русского хоккея? Ну, а теперь, собственно говоря, к предмету нашей сегодняшней встречи. Я хочу сразу оговориться, что это редкий случай, когда в нашей программе мы встречаемся с автором книги, посвященной ныне здравствующему герою. Это создает некие сложности, потому что, может быть, мы не сможем касаться каких-то интимных подробностей жизни. Должно пройти время, прежде чем приоткроются тайны великих людей. Но, тем не менее, нам есть о чем поговорить, потому что, действительно, Александр Николаевич Мальцев был и остается великим хоккеистом, одним из лучших хоккеистов 20-го столетия. Но начнем традиционно с вопроса, где, в какой семье родился Александр Николаевич?
Александр Николаевич Мальцев родился в очень простой семье. Это была многодетная семья, всего там было 8 детей. Его мама была домохозяйкой. Отец работал всю жизнь на закрытом оборонном предприятии в городе Кирово-Чепецке, который был расположен в богом забытом месте и в то время считался закрытым городом. Поэтому многих поражало, и специалистов за границей, как вот в таком богом забытом месте, тем более в оборонном городе, мог родиться такой уникальный талант самородок. И я считаю за счастье, что весной прошлого года, когда у меня работа над книгой была в разгаре, не хватало некой изюминки. Я собрался, поехал, взял командировку, поехал в город Кирово-Чепецк. Познакомился там с уникальными людьми, которые знают Мальцева еще с возраста, наверное, 5-6 лет. Познакомился близко, подружился с его родным братом Сергеем, который в свое время играл за московское «Динамо». Увы, карьера не сложилась. И они мне открыли такую, действительно, кладезь материала. Взяли меня за руку, он и его друзья провели по всем, как говорится, боевым местам детства Мальцева. Я даже видел тот дом, где он жил, из третьего этажа, которого прыгал в сугроб, дабы его взяли в хоккейную секцию. Это очень уникальный случай. Так родилась глава детства Мальцева, которая, вот если читатель прочтет книгу, эта книга заиграла благодаря этой главе. И, собственно, и благодаря этой главе можно получить главный ответ, как родился Мальцев. И люди, с которыми я общался, и в Кирове, где он в свое время играл там на детских соревнованиях футбольных, да, и в Кирово-Чепецке с теми людьми, которые узнали с детства, я им задавал вопрос, что же такое Мальцев на самом деле, в чем его секрет? Ну да, и в Москве мне говорили, и в Кировской области говорили, да, это искра Божья. Но тут же добавляли, вы представляете, два совершенно разных человека сказали, которые знали его с измальства, что Мальцев – это талант и трудолюбие, помноженные на 4. Не просто помноженные на 2, помноженные на 4. Этот парнишка, маленький Сашка Мальцев, который был ниже всех ростом, которого из-за этого сначала не взяли хоккейную секцию, выходил в 30-40 градусные морозы, когда отменяли занятия в школы, брал шайбу и стрелял ей по дворовой коробке. И шайба раскалывалась на две-три части.
Такой удар мощный был.
Такие морозы были. Такие трескучие морозы. И он успевал и маме помочь, 8 детей все-таки не шутка, маме помочь полы помыть. И тут же выскочить вечером, сделав уроки, схватив бутерброд, и пахать на ледовой площадке, пока сверстники в это время ходили там, не знаю, на танцы, в кино и так далее. То есть рецепт один для молодых спортсменов, не только для хоккеистов. Никакие родительские деньги не принесут тебе славы. Рецепт один, надо вкалывать. И когда он спросил у Мальцева, Александр Николаевич, вот интересный тоже момент такой, в чем все-таки секрет вашего гениального броска? До сих пор телекомментаторы, когда вот комментируют матчи нашего российского чемпионата, говорят о том, что вот мальцевский бросок, бросок от Мальцева, да, он говорит, да какой у меня бросок? Я, говорит, брал летом листок фанеры, клал на асфальтовую площадку, ставил туда 3 шайбы и бросал. То есть он руку себе набивал, да. Брат пытался потом это все дело повторить, он говорит, у меня начинала рука уже изнывать, то есть это он руку свою разрабатывал. И плюс вот эти постоянные тренировки, он говорит, все это ерунда, что там нагружать, сам Мальцев говорит, там физическими, да, там какими-то суперсложными кроссами, упражнениями. Самый главный мой рецепт молодым ребятам, это игра, еще раз игра. Не просто там, вот я помню, мы тоже в детстве выходили, да, там в секции занимаешься, я сам занимался профессиональным футболом, но люблю хоккей больше, чем футбол. И мы постоянно через игры во дворе. Ну, другая проблема, сейчас особо не поиграешь, вы знаете.
Дворов нет,
я помню, у меня в книге приводятся эти дворы наши, когда я жил в Москве в свое время, дворы, пахнущие льдом, вот это, свежезалитым льдом, который заливал дворник. Мы выходили, делали уроки, даже, я помню, коньки не успеваешь надеть, выбегаешь в валенках, лишь бы крикнуть, чур я буду Мальцевым, чур я буду Харламовым. Но сейчас, дай бог, открываются новые дворцы, и даже, я знаю, дворцы открываются на моей родине, в Ростове-на-Дону, в моем родном городе, тоже открываются. То есть и на юге есть интерес уже к хоккею. Я считаю, что хоккей – это национальный вид спорта должен быть в России.
Но вы знаете, Максим, прежде чем мы поговорим о современном спорте и о том, какие условия созданы для подрастающего поколения, давайте все-таки вернемся еще раз в детство Мальцева. Я, во-первых, хочу сказать, что даже люди, далекие от хоккея, наверняка имена Мальцев, Старшинов, Майоров, Харламов, Третьяк помнят, даже, вот, может быть, и не смотрев постоянно эти встречи, особенно чемпионаты мира, хотя чемпионаты мира смотрела, по-моему, вся страна.
Бабушки обсуждали у подъездов. Более того, мне уже раздавали звонки от людей старшего поколения, которые буквально со слезами на глазах, которые читали эту книгу и вспоминают эти времена. Понимаете, эта книга у меня не только о хоккее, не сколько о хоккее, очках, голах и секундах я не ставил эту задачу. Моя книга – это комплимент и ушедшим людям, величайшим людям. Я специально очерки Внутри самой книги есть о Валерии Борисовиче Харламе, Царство Небесное. Это настолько был золотой человек, перед вами пример, когда он сломался первый раз в 76 году, страшно разбился, и речь шла вообще, сможет ли он ходить. А он сквозь зубы, вот преодолевая, начал тренироваться. И когда он вышел в первом матче и забил шайбу крыльям советом, тогдашний тренер крыльям совета Кулагин и хоккеисты встали на скамейке запасных и сквозь слезы аплодировали, потому что это был подвиг. Так вот, Харламов тоже говорил один пример, когда Тарасов придумал для него упражнение с пацанами возиться, с мальчишками на ледовой площадке. Харламов против 6-8 мальчишек, чтобы набирать форму. И он, благодарность мальчишкам, потом брал и играл с ними в футбол во дворе у себя на Ленинградском проспекте. Или возил их по Москве. Ему говорили: Валера, ты что, говорит, с этими пацанами возишься? Это, говорит, не пацаны, это, говорит, мальчишки, которые мне помогли вернуться в хоккей. То есть это говорит об отношении. Это были действительно золотые люди. Вот целая глава у меня посвящена Валерию Борисовичу. Мало, кстати, кто знает, мы признавались. Мы не знали, что такая дружба была.
Я тоже не знал. Я только из вашей книги узнал, что они очень дружили. И самые близкие друзья были.
Более того, Мальцев давал ему ключи от своей квартиры. Он жил на ВДНХ в знаменитой доме спортсменов. Там целые подъезды были спортсменов. Сборная СССР, там Спартака, Динамо. И Мальцев потом говорил, вот возвращаешься, говорит, порой с тренировки, тяжелая тренировка. Решил, говорит, подняться по лестнице. Поднимаюсь, говорит, на свой 8 этаж, а там запах жареной картошечки. Mm-hmm. Валера уже жарит. То есть, в принципе, я говорю про это поколение, ведь 95% нашего поколения победителей, начиная с 50-х, заканчивая там 80-ми годами, сборной СССР по хоккею, они были выходцами из простых семей. Для них не считалось зазорным там прыгнуть, допустим, с третьего этажа в сугроб, как Мальцев, да, в свое время прыгал. А потом говорит, страшно, я мог сломать обе ноги, остаться инвалидом. Но это так он показал свой характер. Или не считалось зазорным переплыть летом Москву-реку. То есть для этих мальчишек не было вот никаких, собственно, преград, мальчишек после военного поколения.
Максим, ну да, вот это, конечно, другое поколение, но тем не менее, не каждому удавалось выйти потом в большой спорт, даже при наличии таланта. Как случился, как наступил звездный час для Сашки Мальцева и в каком возрасте?
Наступил звездный час, когда он начал, вы знаете, я разговаривал с Крикуновым, это бывший тренер сборной Советского Союза по хоккею в Турине, сейчас тренер нефтехимиков, Динамо играл, один из самых лучших тренеров, он золотой человек, остроумный, Владимир Васильевич, он знает Мальцева с 10-11 лет. Разговаривал с Давыдовым Виталием Семеновичем, вице-президентом «Динамо», трехкратным олимпийским чемпионом, с многими другими людьми. И они говорят, не было другого такого талантливого человека, спортсмена во всех видах спорта. То есть, если бы он не играл, он ведь футбол его Бесков брал в «Динамо».
Да, он мог стать футболистом.
Он забивал голы Яшину на тренировках. И Бесков его переманивал, когда он пришел к Аркадию Ивановичу Чернышову, Мальцев сказал, вот меня зовут «Динамо». И Чернышов сказал, я в твои годы тоже играл в футбол. Но он говорит, Саша, не предают то дело, которому ты выбрал, благодаря которому тебя пригласили, собственно, в хоккейное «Динамо». И он остался верен своему учителю, Аркадию Ивановичу Чернышову, память о котором свято хранит до сих пор. Звездный час его настал еще в раннем возрасте. Он, вот стремительный скачок у него был. Он был, я повторяю, самым маленьким в свое время в секции. А потом где-то с 12 до 15 лет вот у него резкий скачок. Он одинаково феноменально играл в хоккей, он был капитаном местной команды Кирово-Чепецка, которая выиграла первенство области. Крикунов говорил, вот он на год его младше, говорит, там чередовались годами. Когда, говорит, Мальцев за нас играл, мы всегда чемпионами. Стоит там годами поменяться, уже, говорит, мы откатываемся на другое место. То есть он и плавал блестяще, он в теннис играл лучше всех в сборной, и в большой, и в настольной, в баскетбол, в волейбол. То есть это был универсальный. Крикунов сказал дословно, я не видел в деле Боброва, Всеволода Михайловича, но Мальцев был самый одаренный спортсмен, но которого я видел за свою жизнь.
Восходящую звезду Мальцева называли вторым Бобровым, но он его превзошел во многом.
Да, и он считает своим учителем Фирсова, вообще говорит, что вот я там Фирсов на первом месте, хотя все говорят, ну хотя тоже Виталий Семенович Давыдов говорит, на нет, Саш, ты первый. Хотя Виталий Семенович играл и с Фирсовым, и с Мальцевым. А звездный час настал, когда его пригласили в московское «Динамо» в возрасте 17 лет.
В юниоры?
Нет, его пригласили уже к основной команде. В основную команду в 17 лет. И Давыдов мне говорил, сколько таких было необстрелянных воробьев. Придут нам на тренировку, там привезут из провинции, ломается. А на высшем уровне заиграли Васильев и Мальцев. Так вот, Мальцев, все утвердили, Мальцев перед тренировкой, перед первой, когда Аркадий Иванович Чернышов его пригласил на эту тренировку. И даже смотришь, ну сейчас я тебя, думаю, завяжу. Он тому времени уже был двукратным олимпийским чемпионом. Ну сейчас я тебя свяжу, ничего не дам тебе на площадке развернуться. А он говорит, раз, два, три движения, и говорит, сам связал мне ноги в узелок. То есть поразило. Мы поняли тогда, какая птица высокого полета к нам залетела. Ведь Мальцев стал через... У него первый сезон был скомканным из-за травмы, из-за разрыва связок бедра. Но потом он начал играть и стал уже весной чемпионом мира. А на следующем своем втором чемпионате был признан лучшим игроком, лучшим нападающим. И то есть это все было в 20-21 год. Вот они с Харламовым так резко взлетели. Но потребовалось, я говорю, неимоверный труд. Поэтому, говорю, это не просто так вот родился самородок. Это самородок, который сам себя сделал.
На мировых чемпионатах лучшие вратари мира трепетали, если выходил на лед Мальцев, потому что его удар неожиданный. Он не готовился к броску. Вообще удивительный. И кстати, пасы у него потом впоследствии, когда он больше давал пасы, чем сам забивал, тоже были великолепные. С его пасы трудно было не забить.
Вот было, знаете, такие эпизоды. Мне рассказывал один вратарь, Владимир Полупанов, «Динамо». Он говорит, у него был такой трюк сначала, когда по молодости шкуражишься, когда спортсмен. Он просто взял, брал, заезжал за ворота и за шкирку закидывал из-за ворот шайбу вратарю. Или, говорит, просто выйдет из-за ворот, подбросит шайбу, как теннисный мячик ее щелкнет клюшкой. Мы уже потом говорим, Саша, перестань, пощади психику игроков. И был вообще у него самый феноменальный гол, он забросил шведу Холмквисту. Обвел пятерых человек, обвел Холмквиста. Был такой эпизод, когда финского вратаря он так одурачил, что тот заплакал и поехал на скамейку меняться. То есть, в принципе, это не говорит о том, что он издевался, это говорит о том, как о высочайшем мастерстве.
Конечно.
И это действительно был самородок. А в конце карьеры он стал уже играть на партнеров. Но в конце карьеры, видите, у него была какая трагедия. Он был лучшим в Советском Союзе в 84 году.
Максим, ну вот понимаете, да, это все внешняя сторона спорта, большого спорта, трибуны, поклонники, поклонницы, но есть же и обратная сторона этой медали – постоянные сборы. Человек сам себе не принадлежит, он не может распоряжаться своим временем. Очень трудно устроить личную жизнь. Практически даже они все заканчивали какие-то учебные заведения высшие, но, в общем, у них была одна профессия. Хоть официально у нас не было профессионального спорта, все равно они занимались спортом профессионально. Вот чего это стоит спортсмену жить такой жизнью?
Это тяжелейшее испытание. Сегодня тебе рукоплескали трибуны, а те люди, которые тебе по 20 раз на день звонили, достань мне билетик в ложу там и так далее. Все, ты ушел, и никого ты не интересуешь. Тебя внимание в 5-10 раз пропадает. Да, тебе могут пожать руку, ты олимпийский чемпион. Тут у тебя, как говорится, разбили стекло в твоей «Волге». Ты обращаешься, а тебе разводят руками.
А пенсия какая?
Пенсия мизерная была. Но «Динамо», «ЦСКА»-то выживали за счет того, что многие были в офицерских званиях. От многих уходили жены.
Кстати, как ему удалось завести семью?
Мальцеву повезло, он однолюб, это говорили все его родные и близкие. К сожалению, трагедия случилась в жизни, его любимая жена умерла, Сусанна Константиновна, от рака. Она дочка, кстати, была Константина Бутейко, известный академик метод дыхания.
А сама она была балериной? По-моему.
Да, она была балерина, у нее мама возглавляла профсоюз Большого театра, Сюзанна Звягина, очень известная женщина. Это поколение Улановой, вот это. Она очень в богеме Москвы, она очень была известна, очень такая...
Очень красивая женщина, очаровательная.
И Сусанна познакомилась с ним в Одессе на пляже, когда Мальцев там отдыхал во время отпуска. Она была с мюзик-холлом ленинградским, она закончила элитное хореографическое училище и поехала туда на гастроли. И вот там потом вспоминал, у меня в «Кингит» уже приводится. Говорит, пришел знакомиться, говорит, шею радикулитом свело, говорит, полотенце на шее, длинные волосы. Неужели это тот олимпийский чемпион, чемпион мира, о котором все говорят? И потом случилось у них более тесное знакомство. В самолете она обратно летела, а он летел сзади. Но эта история скрывает, специально ли так он взял билеты или не знаю, что было. Но, в общем-то, случился роман. И свадьбу они играли в 73-м году. Только что в струнном ресторане «Белград». Там еще ни одного посетителя не было. Вот на Смоленской площади.
У них
гостиницы.
Сын.
Да, у них сын. Сын у них компьютерный гений, как говорит его брат. Да, Саша. Внучка у Александра Николаевича есть. Но сейчас, после смерти супруги, ну, конечно, для него был сильнейшим ударом. Потому что это действительно, это единственный человек, можно сказать, говорили мне у друзья, которого он слушал по жизни. И который был действительно ему другом, опорой. В трудную минуту, когда ведь случилось после карьеры, Мальцев такой человек, он ранимый, во-первых. Во-вторых, он не будет скрывать, там, он может и правду матку рубить. Вот, его просто взяли и выставили из команды, из «Динамо».
Вот все-таки мы пришли к этому моменту в его жизни, потому что что нам говорить о победах Мальцева, о них много писано, переписано, это можно прочитать и в интернете. Давайте поговорим о судьбе человека. В общем-то, 36 лет человеку, когда он покидает большой лед. Это ведь еще не предел для хоккеиста.
Нет, это не предел. Я вам скажу так. Мне многие хоккеисты, в том числе Михаил Федорович Титов, его близкий друг, сейчас директор школы имени Чернышева хоккейная «Динамо». Друзья его детства, многих других хоккеистов говорили, что Мальцев в том сезоне 83-84 года был лучшим в Советском Союзе. По крайней мере, входил в пятерку лучших игроков, когда в преддверии Олимпиады. Более того, в книге у меня приводится, как его признавали лучшим спортсменом месяца. То есть, как конкретная фактура, да. И, собственно говоря, он неистово тренировался. Бывало, оставался после игр, после тренировок, вернее, наматывал круги. То есть он целенаправленно готовился к Олимпиаде. Но его от Олимпиады отцепили в Сараево. Это было страшным ударом для многих, не говоря уже о самом Александре Николаевиче, поскольку он мечтал, конечно, выиграть свои третьи Олимпийские игры. Ведь так называемый сон трехкратных олимпийских чемпионов, их мало, их всего 6 человек в мире. Это все, конечно, советские хоккеисты. Но Мальцев был в полном порядке. Непонятным причинам его Тихонов отцепил. Но, в принципе, у меня на это своя точка зрения. Ну, просто не дали. Он был динамовцем. Хотя вторым тренером сборной был Юрзинов, тренер «Динамо». Но его просто-напросто отцепили, якобы давая дорогу молодым. Хотя, говорю, по трем был полный
порядок. А Тихонов ЦСКА тренировал?
Да, Тихонов ЦСКА. Это был единолично. Вы помните, он 10 лет командовал «Красной машиной». И в итоге его не взяли. Конечно же, после такой
трагедии.
Да, это обида. Тем более, зная, что ты лучше. Я видел кадры нарезки его эпизодов в тех матчей. И вот разговаривал с известным комментатором Григорием Толвадзе. Он говорит, было, когда он уже узнал, он доигрывал уже сезон, когда Олимпийские игры уже прошли, наши стали в Сараево олимпийскими чемпионами. И Мальцев вот так играл, знаете, вот как было такое выражение, когда Стрельцова обижали, величайшего нашего футболиста, в конце карьеры он мог взорваться и начинать обводить всех и вся, и забивать голы. То есть он дремал-дремал, а потом просыпался. И тренер уже в конце карьеры говорил, что в 2004 году, не трогайте Мальцева. И вот был один эпизод, представляете, он взял шайбу, они играли со СКА из Ленинграда, взял шайбу, прошел по правому борту, обвел нескольких игроков, не приблизился к воротам. Вышел из шайбы обратно по другому борту. На второй заход пошел. Опять обыграл двоих. И потом вышел с другой стороны ворот, обыграл еще, приблизился к вратарю и спокойно забросил шайбу. То есть он показывал, какое у него величие и талант, которое мастерство сохранилось. А эта шайба, которая вообще, вот жалко, нельзя воспроизвести по радио. Вы представляете, вот он ведет шайбу левой рукой, неудобной. Неудобной стороной клюшки. Подходит и вот так сбрасывает, просто вот левой рукой поднимает, как теннисной ракеткой. Бросает эту шайбу со льда, и она летит в левую девятку от вратаря. Это просто бесподобно. Я таких голов не видел. Неудобной рукой, неудобным хватом взять и как вот просто взять теннисной ракеткой. То есть это показывает, как он в полном порядке был. Естественно, он после этого принял решение, когда тем более сказали, что «Динамо» уже не нуждается в его услугах.
И сразу же он ушел и из команды
«Динамо». Из команды «Динамо», да. Ну, буквально там после Олимпиады несколько месяцев прошло. Причем, значит, он говорит, что я мог играть еще 2-3 сезона в полном порядке. Ведь смотрите, сейчас и Илларионов играл 40 с лишним лет, и Фетисов играл достаточно долго. У Мальцева был, у него блестящий, несмотря на весь его технический талант, технаря, он был блестяще физически подготовлен. Он бежал к кроссу лучше всех, как я повторяю, был разносторонним спортсменом. То есть с точки зрения физики он был в полном порядке. И вот он принял решение уйти из клуба. Ему предложили должность в молодежной команде тренировать. Он потренировал.
Он сделал чемпионами.
Сделал чемпионами, и с ним потом расстались.
А почему?
Но здесь, как говорится, он мечтал, конечно, работать на высшем уровне. Возможно, тренировать взрослый коллектив. Но тогда это не представлялось возможным, поскольку буквально тренировали годами многие наши тренеры спортивные коллективы хоккейные. И он тогда ушел с тренерской работы. То есть фактически ему сказали спасибо за выигрыш чемпионата СССР среди молодежи. Просто благодарили, намекнули Саша, мол, давай это. А он говорил, вот если там у ребят нет инвентаря, да, там, он так...
Сам делал им клюшки.
Клюшки сам клеил, да, мне рассказывал его друг, что приехал как-то с Кирово-Чепецком, мы, говорит, взяли несколько бутылочек венца, легенького, и, говорит, часов 6 ребятам наматывали изоленту для молодежи, представляете, то есть он носил эти клюшки домой, потом относил обратно, то есть заболел за дело, и, ну, здесь разные причины есть, тот же Юрзинов Владимир Владимирович говорил, что не у всякого великого хоккеиста получается быть великим тренером, поскольку ты начинаешь мерить их по своему лекалу.
А надо начинать все сначала.
Да, надо это все вот проходить кропотливо, многим не хватает терпения. Поэтому, может, это не сработало. Но, тем не менее, он тренировал команду «Русское золото». И люди к нему приезжали, ветераны хоккея. Блестяще они выигрывали чемпионаты среди ветеранов в чемпионате мира.
Максим, ну вот посмотрите, ведь последнее время наши не выигрывают.
чемпионаты мира, не выигрывают Олимпийские игры. Может быть, именно потому, что в свое время так опрометчиво на волне перестройки разогнали великих хоккеистов, не стали заниматься подрастающим поколением.
Абсолютно.
Сейчас же дешевле, по-моему, купить просто бомбардира какого-нибудь, легионера из любой страны, который подходит, и играть им. А свое поколение мы не выращиваем.
Да, приведу вам один такой пример в этой связи. Как-то Тарасов уже на склоне лет пришел в ЦСКА, это уже прошла перестройка, новые времена. И он пришел на тренировку ЦСКА, и пацаны возятся 7-8 лет. Он подошел к мальчику, говорит: мальчик, ну давай, говорит, играй. Играй, вырастешь, будешь играть за сборную России. Тот говорит: а я в Торонто мечтаю играть.
Да вот так.
То есть, понимаете, самое главное, что исчезло, Старшинов мне говорил, для нас было величием, когда мы видели, как противники, которые плевались в тебя, которые тебя проклинали на площадке, встают под звуки советского гимна, под флаг. Мы играли ради флага.
Это была не политика, а ради победы.
Ради миллионов болельщиков. Конечно. Мы играли. Если у тебя есть внутренний стержень, если ты знаешь, что играешь не ради денег, а ради великой страны, ради счастья своих болельщиков, это та движущая сила, которая помогает тебе выигрывать. Ведь то поколение на этом и держалось.
А чем сегодня?